говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Надо ли национализировать банки? Феномен Сталина в современной культуре. Баскская проблема после выборов в Испании и последствия введения нового закона о средствах информации в Беларуси. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Правительства Соединенных Штатов и некоторых стран Европы стали акционерами ряда крупнейших коммерческих банков, посчитав их слишком значимыми для национальных экономик, чтобы допустить крах этих банков. Некоторые банки уже полностью перешли под контроль государства. И по мере углубления финансового кризиса в этих странах обострились споры, может ли национализация проблемных банков спасти национальные банковские системы. Об этом в материале Сергея Синицкого.
Многие эксперты говорят сегодня о том, что некоторые из крупнейших американских и европейских банков, по сути, оказались на грани банкротства, и что в целом, например, банковская система США оказывается несостоятельной, так как накопленный в ней объем разного рода долговых обязательств уже сравнялся или даже превысил объем банковских активов. В какой мере вы разделяете такие оценки? Из Вашингтона Карен Шоу-Петру, сотрудница консалтинговой компании Federal Finance. Financial Analytics.
No, I do not. First of all, I think you... Нет, во-первых, потому что в США около 9 тысяч банков, и нельзя сказать, что большинство из них находится в трудном положении. Посмотрим на 20 крупнейших банков, которые контролируют почти 2/3 всех банковских активов в стране. Среди них есть банки, которые действительно нуждаются сегодня в помощи. Это Citibank или Bank of America. Но, с другой стороны, есть и преуспевающие крупные банки – Wells Fargo, State Street или Bank of New York Mellon. Так что я не соглашусь с утверждением, будто вся банковская система США оказалась в трудном положении.
Профессор университета штата Мэриленд Питер Мариси.
Некоторые банки действительно на грани банкротства, например, Citibank и несколько других, и они в итоге окажутся под контролем правительства. Но есть и вполне благополучные банки, хотя их, на мой взгляд, само же правительство подталкивает к национализации своей политикой. Несостоятельность банков вовсе не является неизбежной, ведь мы всегда можем создать так называемый плохой банк, в который перейдут проблемные активы других банков. И они, отделавшись от таких активов, со временем смогут привлечь частный капитал и, так сказать, возродиться.
Создание специального банка, фактически дублера того, который признается банкротом, является требованием действующего в США законодательства о банках, поясняет Карен Шоу-Петру.
У нас есть закон, по которому в случае банкротства того или иного банка его обесценившиеся активы переходят специально создаваемому для этого финансовыми властями так называемому бридж-банку. Создается он лишь на время, а его управленцы назначаются государством. И когда многие люди просто по незнанию говорят о национализации банков, обычно они имеют в виду именно такие бридж-банки. Но заметьте, тот же закон требует от финансовых властей США вновь приватизировать этот банк в течение ближайших 5 лет, то есть найти для него частных покупателей. Таким образом, правительство может временно взять под контроль некоторые банки, особенно средние или мелкие. Например, летом прошлого года под такой контроль государства перешел американский банк IndyMac. Но ничего похожего на долговременную национализацию не произойдет.
Сегодня все больше экспертов говорят о том, что финансовые власти и Соединенных Штатов, и стран Европы пока повторяют во многом путь, по которому в 90-е годы 20 века шло правительство Японии. Тогда, после краха в стране рынка недвижимости, японские банки также оказались, по сути, банкротами. Но правительство и не банкротило их, и не национализировало, лишь старалось всячески поддерживать государственными гарантиями и деньгами. В результате сами японцы называют теперь последовавшие за крахом рынка недвижимости годы потерянным десятилетием. На ваш взгляд, нынешняя ситуация в банковском секторе США сильно ли отличается по сути своей от той, которая сложилась в первой половине 90-х годов? городов в Японии. Карен Шоу-Петру, сотрудница консалтинговой компании Federal Financial Analytics, Вашингтон.
Нет, мы совершаем собственные ошибки. В Японии тогда власти в основном бездействовали. Наша же ошибка сегодня заключается в том, что мы не требуем строгой дисциплины от самих акционеров банков, переживающих трудности, например, Ситибанка. А еще, на мой взгляд, различие между действиями властей в США сегодня и в Японии тогда вот в чем. Японцам понадобилось почти 10 лет, считая с 1989 года, чтобы до конца осознать, что в их финансовой системе было не так. В США теперь на такое же осмысление потребовалось чуть больше года, с августа 2007 до октября 2008.
Питер Мариси, профессор университета штата Мэриленд.
В 90-е годы прошлого века правительство Японии не смогло решительно и быстро очистить банки от обесценившихся активов. И пока ту же ошибку сегодня повторяют и в Америке, и в Европе. Каковы одни из главных причин нынешнего финансового кризиса? На мой взгляд, это огромный торговый дефицит, который имеют Америка и Европа в торговле с Китаем, а также странами-поставщиками нефти с Ближнего Востока. Плюс к тому, американские банки долгое время предоставляли кредиты тем, кто заведомо не мог их вернуть. Поэтому национализация банков – это не решение проблемы. Если американское правительство плохо управляет даже почтовой службой, оно тем более не сможет эффективно управлять банками. Например, сейчас оно предоставляет банкам все больше и больше денег. Но по мере продолжающегося снижения цен на жилье обесценивается и собственность банков, что в итоге может сделать их национализацию просто неизбежной.
Одним из наиболее удачных в мире за последнее время считается относительно недавний опыт Швеции. В начале 90-х годов прошлого века, как и в Японии, после краха рынка недвижимости в стране, правительство Швеции предприняло экстренную национализацию целого ряда крупных банков, просто выкупив их акции. В течение последующих 2-3-4 лет эти банки находились под полным государственным контролем, а назначенные управляющие занимались расчисткой банковских балансов от разного рода проблемных активов и обязательств. Когда кризис миновал и акции банков подорожали, правительство продало их, вновь сделав эти банки частными. В результате государство и деньги свои вернуло, и сами банки сохранило, как для вкладчиков, так и для экономики в целом. Такие же меры, кстати, правительство Швеции принимает и сегодня. И оздоровление бизнеса одного из проблемных шведских банков, то есть фактически подготовку для продажи частным инвесторам, специальная правительственная структура сумела завершить на этот раз всего за 3 месяца. На ваш взгляд, шведскую схему временной национализации можно ли считать сегодня оптимальной и для банков других европейских стран? Тем более, что эта схема частично уже реализована. Из Германии директор Института изучения мировых финансовых рынков, профессор Мюнхенского университета Бернд Рудольф.
Я считаю опыт Швеции хорошим примером для нас. Государство непосредственно вмешалось в проблемы банковского сектора и стало в нем крупнейшим владельцем. А как владелец, обладающий неограниченными ресурсами, оно реформировало всю банковскую систему. Шведская модель кажется мне более предпочтительной, чем нынешние действия финансовых властей, как в Соединенных Штатах, так и в Европе. В США государство собирается выкупать у банков проблемные активы, но никак не определиться, по какой цене. В странах Европы правительства, на мой взгляд, оказывают банкам весьма пассивную финансовую поддержку, вместо того, чтобы решительно взять какие-то из них под свой контроль и через год или два вновь продать частным владельцам. По-моему, многие забыли, что в Швеции тоже создавались плохие банки, в которых хранились обесценившиеся активы. Ведь через какое-то время они вновь становились ликвидными. Причем создавались плохие банки отнюдь не только с антикризисными целями. Так что, думаю, из недавнего опыта Швеции мы можем извлечь немало полезного.
Карен Шоу-Петру, сотрудница консалтинговой компании Federal Financial Analytics в Вашингтоне, полагает, что различия между национальными банковскими системами даже внутри группы наиболее индустриально развитых стран мира слишком велики, чтобы опыт Швеции мог стать универсальным решением.
Очень трудно сравнивать банковскую систему в США со шведской или британской. Дело в том, что в других странах банковские системы, как правило, чрезвычайно концентрированы. Всего 2-3 крупнейших банка могут контролировать почти всю финансовую систему страны. Например, в Великобритании таких банков всего 5, а в США 9 тысяч независимых банков. Даже самых крупных – целых 20. И нам намного труднее определить даже то, какие именно из них оказались в трудном положении и насколько оно трудное. Другая проблема состоит в том, что слабым банкам государство должно помогать таким образом, чтобы это было честно по отношению к другим финансовым организациям. В Швеции у правительства таких проблем не было.
Некоторые международные эксперты отмечают, что спор, национализировать ли финансовые институты, отчасти сводится к простой терминологии. Ведь уже состоялся почти полный выкуп государством, например, крупнейших в США ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, самой крупной в стране страховой компании AIG. Доля государства в Ситибанке может вскоре увеличиться с недавних 8% до почти 40%. Всего 2 года назад Ситибанк был самым дорогим банком в мире. Общая стоимость его акций составляла $270 миллиардов. Сегодня они стоят меньше 5,5 миллиардов. В Великобритании в банках Northern Rock, крупнейшем на рынке ипотеки, а также Anglo-Irish Bank, правительство уже является единственным акционером. А в банке Lloyds или Royal Bank of Scotland – крупнейшим акционером.
Про и контра национализации банков исследовал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Шесть лет назад, 5 марта 1953 года, умер Иосиф Сталин. Несмотря на срок, прошедший со времен кончины, имя Сталина и элементы сталинизма продолжают оставаться существенными компонентами российской повседневности, причем так, как этот компонент хочет преподнести правящее мнение. На днях потерял издателя Орландо Фигис, чья книга о Сталине, написанная во многом по материалам и документам мемориала, переведена на 22 языка мира. На русском она опубликована не будет, может быть, пока не будет. Да и сами документы питерского мемориала, как отмечает Фигис, уже конфискованы. О том, какой образ Сталина формирует современная российская культура, мой коллега Владимир Тольц.
56 лет – срок солидный. Девочки, родившиеся в СССР в 53-м, после того потрясшего, казалось, весь мир мартовского дня, уже все на пенсии. Мальчики, кто дожил, на подходе или тоже уже пенсионеры. Те, что родились при Сталине, те, кто на пороге юности рыдали на похоронах вождя, затем проклинали его имя и жили надеждами хрущевских перемен, это я цитирую одну из недавних публикаций, мне так возвышенно не сочинить. Все они давно уже в меньшинстве. Правда, в каком-то смысле это весьма влиятельное меньшинство. Они властители дум значительной части общества. Мы видим их по телевизору, мы читаем их рассуждения в газетах и воспоминания во внушительных суперобложках. Мы листаем их сочинения про сталинизм, смотрим их фильмы о сталинском времени и о Сталине. Кстати, за 56 лет, отделяющих нас от его кончины, да что там эти полвека, за неполных 18 лет с момента кончины Советского Союза, созданного стараниями верных ленинцев, Сталина в том числе, кончины, которую нынешний российский премьер считает крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, этой продукции, книг, фильмов, песен, воспоминаний о Сталине, создано куда больше, чем при его жизни. Но ведь все это создавалось в совершенно иных, нежели при Сталине условиях – политических, экономических, идеологических. Да и творцы уже тоже иные. Один из них – Сергей Юрский, замечательный актер, режиссер, переводчик, писатель, драматург, исполнитель роли Сталина в спектакле «Вечерний звон». «Ужин у товарища Сталина», говорит мне.
Это люди эпохи сталинизма. Они все люди этой эпохи. Они все отчасти Сталины. Потому служат ему, потому любят его. И даже ненавидя его, и даже являясь его жертвами, они принадлежат этому течению, этому страшному, громадному понятию сталинизм. Не то чтобы вообще вся Россия сталинизм. Нет, есть периоды, когда он всплывает, и он как особого рода клетки, которые живут в этом организме, они могут жить, не давая болезни, но периодически они начинают возбуждаться, и тогда это опухоль. Вот это сейчас происходит. И касается нас, мы в том числе. Власть – это тоже мы. Вот эта вещь, как присутствие неких клеток, которые могут возбудиться. Сейчас они возбуждены? По-моему, да. И это обостряется от тех сложностей сегодняшнего кризиса. Вообще неизвестно от чего еще. Не только от этого. Кризис, может быть, кого-то заставит опомниться, а кто-то будет опять носить портреты Сталина и говорить «все за мной». Но это болезненные клетки, они воспалились.
Всем этим продуктом, вперемешку с тем, что создано еще при Сталине, окормляется страна, для которой Сталин, превратившись в персонаж ее исторического мифа, центральный персонаж, чуть было не по-русски не названный именем Россия, остается с противоположными знаками обязательным блюдом культурного и идеологического меню. А некоторые считают, что и фигурой умолчания политической повседневности. Так что же значит эта фигура Сталина сегодня? Мне отвечает член правления Международного мемориала Ян Рачинский.
Думаю, что сегодня Сталин есть продукт советской пропаганды, последствия советской пропаганды. Дело в том, что для легитимации советской власти Сталин оказался, даже если он не упоминался, некоторым образом в центре, поскольку все, чем могла похвалиться советская власть, была победа в Великой Отечественной войне, которую много лет связывали с именем Сталина, и он таким образом к этой теме оказался привязан. Хотя, если разбираться всерьез, то, конечно, заслуга его крайне невелика. И второй момент, с которым тоже связано нынешнее обращение к имени Сталина, это тоже стандартный пропагандистский прием, необходимость сильной власти, мотивированная как угодно от внешней угрозы до внутренней. И тут, и необходимости создания великой державы, все эти пропагандистские клише подсознательно были связаны у старшего поколения со Сталиным, и, собственно, так они и передались вместе. И когда сегодня вот эти вот клише снова востребованы, и мы слышим причитания по поводу внешних угроз, которые толком рассмотреть всерьез не удается, и по поводу недостаточной эффективности власти, потому что она недостаточно вертикальная, из этого всего, и по поводу возрождения великой державы, по поводу того, что Россию должны уважать, из этого всего вот некоторым почти бессознательным образом всплывает имя Сталина. И еще одно, что тоже, на мой взгляд, важно, это незнание истории не только страны, но и истории собственной семьи. Если бы в обществе был какой-то интерес к собственной семейной истории, то очень многие с этими иллюзиями о Сталине расстались бы раз и навсегда.
Молодой московский историк Анна Иванова историю своей семьи знает, поэтому в оценке сталинизма у нее сомнений нет.
Для меня лично это прежде всего репрессии и несвобода в эпоху сталинизма и жертвы в моей семье, например, расстрел одного моего прадедушки и арест другого.
При этом родившаяся за год до Горбачевской перестройки Анна осознает, что ее сверстники в массе воспринимают Сталина иначе.
Мне кажется, для моего поколения как раз Сталин с репрессиями никак не ассоциируется, а скорее ассоциируется с победой в войне, то, что молодым людям как-то важно идентифицировать себя с великой страной, и им хочется как-то не стыдиться своего прошлого, а скорее гордиться им. А гордиться можно победой в войне, и им скорее не важно, что были какие-то жертвы. Можно было принести эти жертвы ради того, чтобы сделать нашу страну великой. И мне кажется, им приятнее думать, что это был великий человек, пусть и какой-то жестокий и с железной рукой. Но все-таки, что он как-то заставил мир уважать и бояться нашу страну.
Ну, если замерять общую температуру по палате, каков сейчас градус отношения к Сталину в России, спрашиваю я, социолога культуры Бориса Дубина.
В целом, видимо, в связи с тем, что такой напор по официальным каналам телевидения, из уст первых лиц и так далее, он несколько слабее стал в сравнении с началом 2000-х годов. Во-первых, под влиянием этого фактора. А с другой стороны, время проходит, растут действительно какие-то молодые более люди. В целом, я бы сказал, что значение Сталина все-таки стало несколько пониже. Поэтому все показатели такого выраженного отношения к Сталину, и негативного, и позитивного, они снизились. Что заметно увеличилось, это доля тех, кто, в общем, относится вполне равнодушно, безразлично к этой фигуре, это уже свыше трети населения.
То есть неравнодушных все-таки около 2/3. Возможно ли, исходя из этого, власти ли, политтехнологам, может быть, использовать эти чувства массы, сталинский миф, для воздействия на умонастроение нации в нынешних непростых условиях?
Скажу тут две вещи. Первое. Мне кажется, что способность нынешней социальной материи, российской, я даже не назову ее обществом, а это некоторое действительно состояние социального вещества, оно такое, что возможности его мобилизовать мне представляются довольно ограниченными. Все-таки преобладает неучастие, преобладает равнодушие, преобладает апатия. В посттоталитарных государствах, вообще говоря, можно управлять не с помощью прямой мобилизации, а можно управлять, опираясь на равнодушие. Скорее не о мобилизации, а о симуляции, стилизации, мифологизации власти, процессов управления, демонстрации первых лиц, в том числе с использованием такого символа, как Сталин, Сталин победитель в войне, Сталин инициатор скоростной индустриализации, Сталин поднявший, страну из отсталой в передовые державы и так далее, и так далее. Это некоторый момент в риторике нынешней власти. Население со своей стороны по достаточно старой российской привычке, но ей обучаются в каждой семье, и во дворе, и всюду, делает вид, что оно эти вещи принимает. До какой степени оно их принимает всерьез, до какой степени оно согласно и будет действовать в соответствии с логикой таких символов и так описанных обстоятельств, это, вообще говоря, большой вопрос. Проголосовать – да. Участвовать в войне – не знаю. Мне кажется, навряд ли. Думаю, что мобилизация в более широких пределах вряд ли возможна, да и, мне кажется, власть в них не очень нуждается.
Социолог Борис Дубин.
С ним беседовал Владимир Тульц. Подробнее о роли Сталина в современной российской культуре в программе «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Кончился рабочий день, евреи могут выйти, немцы не трогали. Кончили рабочий день.
«Поверх барьеров» – передача о Николае Киселеве, советском партизане, который во время войны спас более 200 евреев в Белоруссии.
Маме с братиком на руках было еще тяжелее. Киселев взял моего братика и нес его.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева просит передать уголовное дело в другой суд. Адвокаты считают, что дело не подсудно Хамовническому суду, где сейчас находится на предварительном слушании. В Назрановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. Взрыв произошел в селении Сурхахи. Погибшие и раненые — это сотрудники милиции. В Уссурийском округе Приморья 6 марта будет день траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Жертвами взрыва стали 7 человек. Российская государственная компания «Газпром» заявила, что украинская компания «Нафтогаз» осуществила необходимые платежи. Таким образом, угроза прекращения поставок российского газа на Украине ликвидирована. Президент России Дмитрий Медведев отдал распоряжение о проведении расследования фактов нарушения избирательного законодательства на прошедших региональных выборах. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер заявил сегодня в Брюсселе, что министры иностранных дел стран НАТО согласились возобновить на высоком уровне переговоры с Москвой. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила в четверг, что Вашингтон намерен пригласить Иран для участия в международной конференции по Афганистану. Конференция запланирована на конец марта. Тбилиси обвинил Москву в нарушении грузинского воздушного пространства у границ Абхазии и Южной Осетии. По утверждению МВД Грузии, российские самолеты и вертолеты проводили аэрофотосъемку в районах, прилегающих к зонам недавних конфликтов. В Москве эти обвинения отвергают. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Басковская проблема после выборов в Испании и последствия введения нового закона о средствах информации в Беларуси. В стране Басков, автономном регионе на севере Испании, где сильны сепаратистские настроения и десятилетиями не прекращается террористическая деятельность группировки ЭТА, в начале марта прошли выборы в региональный парламент. Их результаты отразили сложность баскской проблемы и, как считают наблюдатели, могут иметь весьма негативные последствия для Испании. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Выборы проходили на фоне тяжелейшего экономического кризиса. Испания оказалась слабым звеном Евросоюза, поэтому здесь значительно быстрее, чем в других странах, сокращается производство и растет безработица. Некоторые экономисты полагают, что к концу года она может охватить 20% трудоспособного населения. Так что экономическая ситуация и борьба с терроризмом занимали главное место в предвыборных дебатах. Основными соперниками на выборах выступили три партии – христианские демократы из региональной баской националистической партии, социалисты, представляющие партию, правящую в Испании, и члены также общеиспанской, но оппозиционной консервативной народной партии. Победителями в очередной раз оказались христианские демократы, которые находятся у власти в регионе уже 30 лет. Они выступают за предоставление стране басков более широких прав на самоуправление, вплоть до права на самоопределение, а также за переговоры с вооруженными сепаратистами и поддерживающими их леворадикальными политическими силами. При этом христианские демократы полагают, что если полицейскими методами победить это за 40 лет не удалось, то не удастся и в дальнейшем. Глава баской автономии Лен Дакари Хуан Хосе Ибаречи.
Мы переживаем сложные времена, и вместе с тем у нас есть возможность преодолеть трудности, несмотря на все препятствия, и мы их преодолеем. У нас есть огромное желание добиться мира и согласия в стране басков, так что придется засучить рукава и трудиться во имя мира. Мы на этом пути будем не одни, мы немедленно начнем переговоры с другими политическими силами, чтобы вместе идти по пути прогресса.
О контактах с другими политическими силами Лен Дакари заговорил не случайно. Дело в том, что на этих выборах его партия хоть и одержала победу, но абсолютного большинства в парламенте не добилась. Для формирования правительства ей придется создать коалицию с другими парламентскими группами. Между тем, социалисты и народники, занявшие на выборах соответственно второе и третье место, объединившись, вполне могут отстранить националистов от власти и сформировать свое собственное правительство. Лидер баских социалистов, кстати, не являющийся этническим баском, Франсиско Лопес.
Мы прибавили голосов избирателей, а наши противники их потеряли. Это были выборы, которые должны были принести нам изменения, и они принесли эти изменения. Отныне все будет по-другому в баскском обществе. Результаты дают мне право возглавить процесс обновления.
Проблема борьбы с экстремизмом – камень преткновения баской политики. Если националистическая партия традиционно высказывается за решение проблемы мирным путем, за переговоры с радикалами из группировки ЭТА, то социалисты, отражающие мнение центрального правительства Испании, а также народники, настаивают лишь на силовых методах борьбы. Какой-либо диалог они полностью отрицают. Одновременно обе эти партии считают, что страна басков не нуждается в большей автономии и выступает против предоставления ей права на самоопределение. Собственно, союз баских социалистов и народников, которые на общенациональном уровне постоянно враждуют между собой, и основывается на желании лишить власти баскскую националистическую партию. Между тем, две эти партии воспринимаются довольно большим числом националистически настроенного населения страны басков как иностранные, не баски. И действительно, электорат этих партий в основном переселенцы из других районов Испании. Впрочем, есть и баски. Один из них – университетский профессор Микель Буэса.
Мы хотим, чтобы это была побеждена. Мы хотим, чтобы это была разгромлена. И мы не желаем, чтобы кто-либо вел переговоры с террористами. Нам известно его подлинное лицо. Именно поэтому мы утверждаем, что вести переговоры с террористами аморально, ведь они исповедуют идеи сепаратизма. Нельзя с ними разговаривать и потому, что они преступники. Любой разговор или компромисс с ними означает, что общество прощает их преступления. Мы не допустим, чтобы террористам были сделаны какие-либо поблажки. Убийцы должны отвечать по всей строгости закона, иначе будет допущена несправедливость по отношению к их жертвам.
Разумеется, победы над терроризмом желают все в Испании. Но вот можно ли ее добиться лишь силовыми методами, не прибегая к диалогу и компромиссу? Этот вопрос волнует многих независимых наблюдателей. Любопытно, что те же социалисты, которые в 2004 году сменили у власти в Испании народников, настаивают, когда речь идет о вооруженных конфликтах в других странах, именно на мирном решении. Примером могут служить их постоянные призывы к Израилю отказаться от силовых действий в отношении палестинских террористов и вести с ними мирные переговоры. Аналогичные требования предъявляют они и конфликтующим сторонам на Кавказе, на Балканах, в Конго и так далее. Испанский премьер Родригес Сапатеро даже выдвинул несколько лет назад свою доктрину так называемого «Альянса цивилизаций», в соответствии с которой можно договориться о мирном сосуществовании даже с террористами Бен Ладена. Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Я предлагаю Генеральной Ассамблее ООН создать Альянс цивилизаций, союз между христианским миром и мусульманским. Цель этого альянса – способствовать взаимному познанию и уважению, ликвидации вооруженных конфликтов, взаимопониманию, терпимости, признанию особенностей и вместе с тем увеличивающейся взаимной зависимости между народами.
Одним словом, все самые острые конфликты в мире можно решить мирным путем, кроме баскского. Так что нынешние испанские власти не только не желают вести диалог с радикальными сторонниками баской независимости, но и преследуют юридически любого политика, кто попытается сесть за стол переговоров даже не с боевиками, а с теми, кто выступает за независимость страны басков и не участвует при этом в вооруженной борьбе. Сесть за стол, чтобы попытаться выйти из тупика, в котором оказалась страна басков из-за непримиримых позиций центральных властей, социалистической и народной партий. Не так давно за попытку вести диалог с выступающей за независимость региона левой партией Батасуна попал под суд уже упомянутый руководитель баской администрации Хуан Хосе Ибаречи, председатель баских христианских демократов Иниго Уркулью.
Большинство баскского общества требует, чтобы мы прибегли к диалогу для решения баскской проблемы. Лейендакари, отвечая воле нашего народа, пошел на диалог, чтобы попытаться положить конец противостоянию. И что же? За это его посадили на скамью подсудимых. У нас криминализируется политика, у нас наказывается мирный диалог, а ведь у него нет альтернативы. Достичь мира в нашем регионе, положить конец конфронтации можно только за столом переговоров, а не размахивая полицейской дубиной. Но ни суды, ни тюрьмы не сломят нашей воли к миру, к возможности мирного сосуществования в стране басков.
Следует отметить также, что действия, направленные на подавление вооруженных экстремистов, сопровождаются и репрессиями против политических организаций, представляющих сторонников баской независимости. Так, на этот раз было запрещено участвовать в выборах кандидатам от двух баских партий, поскольку центральное правительство Испании посчитало, что они занимают те же идеологические позиции, что и вооруженные сепаратисты. Предвыборный блок D3M и партия Эскатасуна «Свобода» не смогли принять участие в выборах. Считается, что они представляли голоса порядка 15% баских избирателей, которые фактически лишились права голоса и в выборах участия не принимали. Унай Сиарета – депутат баскского регионального парламента.
Мы хотели бы вернуть в политику басков, которые в ней не участвуют. Речь идет о сотнях тысяч человек, которые не голосуют, поскольку на их партии наложен запрет. Это люди, выступающие за независимость нашего региона, которых записали в террористы, хотя они ничего общего не имеют с группировкой «ЭТА».
Наше общество не может нормально функционировать, если часть граждан лишены возможности отстаивать свои взгляды.
Испанские власти до недавнего времени без конца твердили, что с террористами из ЭТА практически покончено благодаря успешным действиям полиции. Однако недавно боевики группировки организовали очередной взрыв в Мадриде, причем в элитном и весьма охраняемом месте, недалеко от международного выставочного центра на севере столицы. Теракт охладил победную эйфорию, и испанские силовики заговорили, что у ЭТА, возможно, существуют подпольные структуры даже в Мадриде, которые позволяют ей успешно организовывать бескровные теракты лишь для демонстрации своей силы и боеспособности. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькаба.
Мы намерены в ближайшее время увеличить полицейскую спецгруппу по борьбе с терроризмом на 500 человек. Речь идет о вынужденной мере, необходимой ввиду того, что баскский экстремизм не утратил своей боеспособности. Это по-прежнему активно.
У некоторых международных наблюдателей создается впечатление, что не будучи в силах справиться с баскским экстремизмом, испанская Фемида нередко вымещает свою досаду на людях, лишь подозреваемых в терроризме или уже отбывших наказание. Так бывший боевик ЭТА Игнасио де Хуана Чаус вынужден был покинуть страну, поскольку после 20-летнего пребывания в тюрьме и освобождения его пытались под любым предлогом вновь запрятать за решетку. Де Хуана уехал в Ирландию, и это государство категорически отказалось выдать его Испании. Год и два месяца потребовалось следственным органам, чтобы открыть дело на 15 жандармов, которые подвергли зверским пыткам двух молодых басков, задержанных по подозрению в причастности к деятельности ЭТА. Хотя все было ясно с самого начала, нашлись свидетели, которые видели сцены пыток, после которых подозреваемые попали в больницу, и врачи засвидетельствовали факт избиений. Руководитель испанского отделения международной амнистии Эстебан Бертран.
Наши силовые структуры страшно не любят расследовать подобные случаи. Дела открываются, как правило, лишь под давлением общественности. И это свидетельство несовершенства нашей юридической системы.
Но вернемся к результатам выборов. Создавшаяся ситуация, когда власть в регионе может перейти от партии большинства умеренных националистов в лице баскских христианских демократов к объединенному фронту партий, представляющих интересы центра, не на шутку беспокоит наблюдателей. Ведь все эти годы тот же Линдакари Боречи пытался снизить напряженность, находя компромиссы между регионом и центром. Приход к власти сил, неприемлющих баскский национализм или, как их называют, ставленников Мадрида, естественно, лишь усилит накал страстей. Говорит представитель полиции баскского города Сан-Себастьян Ману Арамбуру.
Может резко возрасти политическая и социальная напряженность в регионе. Подобное правительство не обеспечит нам стабильности. К примеру, мощный профсоюз националистов уже предупредил, что ответит на формирование этого кабинета крупномасштабными акциями. Борьбе с последствиями кризиса он намерен придать политический характер, поскольку не желает мириться с антикризисной политикой центральных властей Испании.
Существует реальное опасение, что и группировка ЭТА может в знак протеста против формирования происпанского правительства в стране басков перейти от бескровной демонстрации силы, которую она практиковала в последние годы, к кровавым терактам.
Прогнозы, как будет развиваться баскская проблема после региональных выборов, исследовал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Комитет защиты журналистов, штаб-квартира которого находится в США, недавно распространил доклад, в котором говорится, что новый закон о средствах информации создает полосу препятствий для журналистов при получении государственной аккредитации, необходимой для работы репортером в Беларуси. Конец цитаты. По мнению экспертов комитета, новые требования к регистрации и перерегистрации средств информации, цитирую, иллюстрируют решительное намерение правительства затруднить работу независимых средств массовой информации. Еще одна цитата. «По новому закону все СМИ должны перерегистрироваться в течение года, благодаря чему власти фактически получают право отзывать лицензию у тех из них, которые не угодили им своими репортажами». Конец цитаты. Кроме того, эксперты отмечают, что новый закон ужесточает карательные санкции, предоставляя Министерству информации и прокуратуре право приостанавливать или прекращать деятельность СМИ, если публикуемая ими информация признается неточной и клеветнической, утверждается в докладе. Подробнее об этом законе мой коллега Олег Панфилов.
Новый закон Беларуси о СМИ был принят парламентом страны в июне прошлого года. 17 июля был подписан президентом Лукашенко, а 8 февраля этого года вступил в силу. Прокомментировать новый закон согласился профессор Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права. Андрей, во многом положение этого закона напоминает те поправки, которые обсуждались последние годы для того, чтобы изменить российский закон о средствах массовой информации. Есть в этом какая-то тенденция или повторение тех ошибок, которые допускали депутаты Государственной Думы?
Действительно, общего много, и я думаю, что речь тут даже идет не о тенденции, хотя, конечно, тенденция просматривается, а о том, что белорусский закон, как и российский, выросли из общего закона, закона СССР о печати и других средствах массовой информации, и их структура, их основные положения, их философия, даже если хотите, во многом, если не одна и та же, то родственная. В большой степени представление о том, какой должна быть свобода массовой информации, заложенные в нашей стране в конце, по сути, 80-х годов, устарели. Но именно эти положения, которые устарели, больше всего и нравятся власть придержащим, и они с удовольствием их как раз не только сохраняют, но укрепляют, расширяют и так далее и тому подобное. В этом, конечно же, можно усмотреть тенденцию, в этом усмотреть можно общее между российским законом о СМИ и белорусским законом о СМИ. Но и те проблемы, которые ставят перед собой законодатели там и здесь, действительно общие, они не обязательно сводятся только к тому, чтобы там держать и не пущать. Они пытаются быть, законодатели имею в виду, более как бы современными, технологичными и людьми 21 века. И это, безусловно, их приводит сразу же к необходимости решения вопроса о том, что делать со СМИ в интернете. И если российские законодатели так еще не осмелились найти какую-то общую модель, общий рецепт, если хотите, решения задач в отношении массовой информации в интернете, то белорусы нашли и, похоже, более-менее готовы строго контролировать СМИ в интернете.
Да, но в законе в самом не прописана четкая обязанность, да, регистрировать.
Да.
Это право отдается Министерству информации.
Не совсем так. В законе оставлена лазейка, замечательная совершенно лазейка, которая, конечно же, будет таким вот кулаком в кармане по отношению к интернет-СМИ. В законе говорится о том, что те СМИ, которые есть в обычном виде, то есть в печатном виде, либо телерадиопрограммы, и имеют аналоги в интернете, те могут эти аналоги не регистрировать. Это считается важнейшим завоеванием белорусской демократии, хотя, конечно же, это полная чепуха, потому что чего регистрировать аналоги, тем более, что полных аналогов быть не может. Любого печатного СМИ, у которого есть версия в интернете, уже она там, уже хоть чем-то отличается, она не аналог. Ну хорошо, предположим, можно расширительно толковать эту норму, вот это регистрировать не надо. В отношении всего остального, то есть всех СМИ, которые просто сами выйдут в интернет, лазейка заключается в том, что вообще-то это они должны признаваться СМИ, вот в этом отношении закон однозначен. То, как их регулировать в интернете, закон прямо не говорит, и здесь лазейка заключается в том, что вроде бы нормы закона неприменимы к интернету. Ну, это нормы о опровержении, нормы о публикации выходных данных, некоторые другие нормы, они на интернет не распространяются. И в то же время в законе есть еще одна интересная фраза, где сказано о том, что порядок распространения СМИ в интернете определит правительство, Совет министров Республики Беларусь. Сейчас власти говорят, Совет министров не определил, не определяет и не собирается определять. Поэтому вы все свободны. Это вот сегодня говорит администрация президента Беларуси так. Что он скажет завтра, ведомо только самой администрации, поэтому такой дамоклов меч над интернет-СМИ висит. Пока вы более-менее в рамках приличий, мы ничего не делаем. Как только вы переступаете те рамки, которые мы как бы намекаем вам, вы должны соблюдать, дамоклов меч сорвется, и мы примем постановление правительства в 2 дня.
Андрей, по поводу неправовых норм «не пущать, не допускать». В новом законе Беларуси говорится и о том, что установлены нормы 30% барьера, выше которого иностранные инвесторы не могут финансировать белорусские средства массовой информации. И второе – это сохраненная норма выдачи аккредитации иностранным журналистам на территории страны. И тут я должен все-таки напомнить, что единственная страна на постсоветском пространстве, где отсутствует институт аккредитации – это Грузия. А вот все остальные, включая новый закон Беларуси, сохраняет эту норму контроля над иностранными журналистами, то есть иностранные журналисты всегда находятся под опасностью лишения этой аккредитации. С чем это связано?
Здесь много вообще проблем в новом законе. Во-первых, я бы сказал, что по сравнению с предыдущим законом, а предыдущий закон, я напомню, был принят в 1995 году, это закон о Республике Беларусь о печати и других средствах массовой информации, произошли значительные, на первый взгляд, поверхностные, но на самом деле изменения, которые могут стать весьма-весьма глубинными. Во-первых, фактически отменено право каждого гражданина Беларуси беспрепятственно обращаться к телепередачам, распространяемым по спутнику. Это было записано в прежнем законе. Можно говорить, что это декларативная норма, хотя никто никому не мешал ставить антенны и принимать, что хочешь. Сейчас почему-то эта норма была изъята из закона без всяких объяснений. На мой взгляд, подобного рода мелочи, на них нужно обращать внимание. Во-вторых, в Белоруссии сохраняется строгая система распространения печатных иностранных СМИ, а именно они могут распространяться после специальной регистрации и так далее, там, проверки содержания и так далее и тому подобное. Это, безусловно, распространяется на российские СМИ и будет распространяться на российские СМИ, которые на самом деле, конечно же, для власти Беларуси могут представлять самую большую угрозу, больше, чем польские, немецкие и уж, конечно, там, американские, английские. Наконец, что касается аккредитации, сделана тоже какая-то легкая поправка, которая не позволяет ни одному корреспонденту любого иностранного СМИ работать в Беларуси без специальной аккредитации МИДа. Раньше такого стопроцентного охвата не было. То есть те, которые постоянно живут в Беларуси, иностранные корреспонденты, должны были регистрироваться в МИДе. А те, которые приезжают, ну, предположим, в обозе президента соседнего государства просто на несколько дней, они формально, с точки зрения нового закона, тоже не имеют права работать в Беларуси, они должны получать специальную аккредитацию Министерства иностранных дел. Те белорусские журналисты, которые подрабатывают, либо работают на иностранные СМИ, на российские, на смоленские, на польские, на какие угодно, украинские, нет. Теперь они не могут работать просто так, собирать информацию для иностранного СМИ, они должны получать аккредитацию МИДа. Нарушают это, значит, к ним будут применяться самые-самые строгие санкции.
Андрей, связано ли это с тем, что все-таки происходит некая трансформация белорусского общества, все более активно стало действовать оппозиция, она, по всей видимости, находит и больше и больше сторонников. Но, с другой стороны, мы замечаем сближение Беларуси с Евросоюзом. Тут я должен напомнить, что Беларусь не является сейчас полноправным членом Совета Европы, и поэтому
никаким членом не является.
Ну, кроме ОБСЕ. И поэтому, если к российским законопроектам можно предъявлять какие-то претензии, сравнивать их, выполняют ли они те условия преступления России в Совет Европы или в ОБСЕ, то белорусским законодателям такие претензии предъявить нельзя. Может ли сейчас политическая атмосфера каким-то образом повернуть действие этого закона в худшую или в лучшую сторону? В лучшую, наверное, все-таки в связи со сближением белорусских властей с Евросоюзом.
Здесь, безусловно, идет игра на самом высоком уровне, а суть этой игры можно догадываться лишь по каким-то полууловимым следам, которые оставляет эта игра там на страницах печати, либо там в средствах массовой информации. Но очевидно, что такая игра идет. И очевидно, что Белоруссия хотела бы быть ближе к Евросоюзу и Совету Европы. Это выгодно для Беларуси, экономически, прежде всего, выгодно, потому что экономический союз с Россией явно не заладился. И Беларусь, конечно, бы хотела бы и продавать продукцию свою на Запад, и получать займы Запада, и так далее, и тому подобное.
Ну и, наконец, экономический кризис уже расставляет некие акценты. Россия становится не очень хорошим в
экономический кризис
партнером.
Обостряет всю эту, безусловно, борьбу, потому что сейчас уже не до жиру быть бы жив во многих отношениях. Поэтому, конечно же, Беларусь хочет играть с Западом больше, чем она хотела, предположим, 8-10 лет назад. В то же время Запад, безусловно, видит, что в Беларуси не все в порядке с Кремлем в отношениях, и, безусловно, хотел бы каким-то образом, используя подобного рода раскол или намечающийся раскол, повлиять на ситуацию в Беларуси и привязать ее потеснее к европейскому сообществу. Я хотел бы напомнить, что в соответствии с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы Беларусь является последней диктатурой в Европе. Это не просто чья-то крылатая фраза, это постановление Парламентской ассамблеи Совета Европы. Стало быть, Совет Европы хотел бы, чтобы этой диктатуры в Европе не было на своем континенте. Игра идет очень странно и очень позиционно, я бы сказал. Это значит, что никто своих позиций старается не сдавать в основном. Все просто делают знаки в отношении друг друга, говоря, мы вообще-то готовы и на это. мы готовы и выпустить из тюрьмы оппозиционеров. Мы готовы и разрешить оппозиционные газеты продавать в киосках. И продают. Но это минимальный знак. Ну что такое разрешили продавать оппозиционные газеты в киосках?
Андрей, скажите, ваш институт проблемы информационного права следит за развитием законодательства на постсоветском пространстве. Есть уже примеры, когда в зависимости от политической атмосферы власти той или иной страны постсоветского пространства меняют свое законодательство в лучшую или в худшую сторону?
Только от изменения политической атмосферы меняют законодательство о СМИ в лучшую или худшую сторону. Слава богу, в большинстве случаев в лучшую все-таки сторону. И именно таким образом, благодаря влиянию Совета Европы и ОБСЕ, изменилось законодательство и Украины, и Молдавии, и, я уж не говорю про Прибалтику, кстати, с этого началось, и Грузии, и Азербайджана, и Армении, и Казахстана, и Беларуси, безусловно, все это влияние положительно в том смысле, что Совет Европы твердо стоит на позиции свободы массовой информации. Здесь бескомпромиссная, безусловно, позиция. И поэтому любое движение в сторону Запада, в сторону Совета Европы, в сторону Европейского Союза, безусловно, должно сопровождаться стандартизацией правовых норм хотя бы, я уж не говорю о практике, но хотя бы правовых норм с теми нормами, которые существуют в Западной Европе.
Спасибо. Это был профессор Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права. И мы говорили о новом законе Беларуси о средствах массовой информации.
С Андреем Рихтером беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах живучести сталинизма в 56-ю годовщину смерти вождя народов говорим с философом Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв бытового газа произошел в час ночи по местному времени в одной из квартир.
По нашему мнению, этот суд не может вообще рассматривать никакие вопросы.
Вы имеете дело с наиболее проамерикански настроенными руководителями Европы за последние десятилетия.
Это первый ордер на арест действующего главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».